эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе очередная массированная ракетная атака России по территории Украины. Москва отвечает на новые санкции. Зачем Вячеслав Володин приезжал в Абхазию? В Сухуми говорят, что цель одна – госдача в Пицунде. Старого моста в Цхинвале больше нет. Активистам остается лишь выражать негативные эмоции. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями моя коллега Кэти Бочуришвили.
В понедельник, 5 декабря, вступило в силу эмбарго на морские поставки российской нефти в страны Европейского Союза, а также потолок цен в $60 за баррель на нефть из России, перевозимую по морю. Он был согласован в пятницу Евросоюзом, странами Большой Семерки и Австралии. Цель этого решения западных стран – снизить доходы России, помогающие ее властям продолжать войну в Украине, но при этом сохранить российские поставки на мировой рынок. Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если ее закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов. На страны ЕС до российского военного вторжения приходилось около 85% морских поставок сырой нефти из России. Сейчас экспорт переориентирован на другие рынки. Крупнейшими покупателями являются Китай и Индия. Сейчас Россия поставляет примерно 3,5 миллиона баррелей в день, и западная эмбарго может сократить эти поставки примерно на треть, причем не только в страны Большой Семерки, так как запрет касается не столько закупки российской нефти, сколько транспортировки, финансирования и страхования любых поставок морем в любые страны. Это неизбежно скажется на объемах экспорта, а в дальнейшем и добыче нефти в стране, считают аналитики. В итоге к 2030 году доля России на мировом энергетическом рынке сократится примерно до 13% с прошлогодних 20%, а Кремль недосчитается около 1 триллиона долларов экспортных доходов, прогнозирует Международное энергетическое агентство. Россия не намерена признавать введенный Западом потолок цен на нефть из России, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Решение готовится, но, разумеется, тут очевидным является одно, никаких потолков мы признавать не будем.
По словам Пескова, для экономики России не будет проблемой обеспечить все нужды специальной военной операции.
Экономика Российской Федерации обладает необходимым потенциалом для обеспечения в полной мере всех нужд и потребностей в рамках специальной военной операции. И подобные меры на это не повлияют.
У Пескова также спросили, стоит ли миру готовиться к повышению цен на нефть. Очевидным и неоспоримым является то, что принятие этих решений – шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков, заявил представитель Кремля. Российские военные 5 декабря нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. На всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма, днем в понедельник была объявлена воздушная тревога. По поступающим сообщениям, российские военные выпустили по целям в Украине крылатые ракеты. Пуски осуществлялись из акватории Каспийского моря и со стратегических бомбардировщиков. Жителей просят укрыться в убежищах. В Киеве люди укрываются в метро. В ряде областей власти заявили о работе систем ПВО. Сообщается о взрывах в Запорожье, Одессе, Кривом Роге, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Николаевской областях, а также на западе Украины, в Хмельницкой, Тернопольской и Львовской областях. По предварительным сообщениям, разрушены несколько жилых домов в селе Новософеевка Запорожской области. Погибли не менее 2 человек. В Одесской и Николаевской областях сообщается о перебоях со светом и водоснабжением. Власти подтвердили поражение 2 инфраструктурных объектов в Одессе. По ряду сообщений, в их числе подстанция электричества, отключено также в Сумской области. Президент Украины Владимир Зеленский стал человеком 2022 года, по версии газеты Financial Times. В материале, посвященном Зеленскому, издание отмечает, что украинский лидер стал воплощением мужества и стойкости своего народа. По мнению Financial Times, 44-летний Зеленский – это полная противоположность президента России Владимира Путина, который одержим возрождением империи. Газета сравнивает Зеленского с бывшим британским премьер-министром Уинстоном Черчиллем, который выступал по радио, чтобы сплотить британцев во времена Второй мировой войны. Зеленский использует социальные сети для неустанной кампании. В частности, этим он убедил европейцев в необходимости поддержки, в том числе, чтобы противостоять Путину, пишет Financial Times.
Эхо Кавказа. Новости.
Полиция Швеции не подтверждает и не комментирует сообщение об убийстве чеченского оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос редакции «Кавказ Реалии». Полицейское управление Швеции знает о сообщениях СМИ об убийстве человека, проживающего в Швеции. Полицейское управление не может подтвердить эти сообщения СМИ или дать какие-либо дополнительные комментарии, говорится в ответе сотрудника пресс-службы полиции Швеции Ирен Соколов. Ранее об убийстве критика главы Чечни Рамзана Кадырова сообщил телеграм-канал «Один Адат». Информацию подтвердил один из лидеров диаспоры Анзор Масхадов. Канал ссылается на неких информаторов из Европы и Чечни. По словам Масхадова, Абдурахманов был убит группой лиц. При этом ни Масхадов, ни телеканал не уточняют, в какой именно стране убили блогера. Неподтвержденная информация о смерти в Швеции Абдурахманова появилась 1 декабря в одном из телеграм-каналов сторонников непризнанной Ичкерии. После того, как это сообщение разошлось в телеграм-каналах, редакция «Кавказ Реалии» в течение суток неоднократно пыталась связаться с Абдурахмановым и его братом, но безуспешно. О их местонахождении также ничего не известно, базирующейся в Европе Чеченской правозащитной ассоциации «Вайфонд».
Новости представила Кэти Бучуришвили. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Первый понедельник декабря ознаменовался очередной массированной ракетной атакой России по территории Украины. Под ударом оказалась почти вся территория страны. Ранее в Кремле заявили, что готовят ответ на введение большой семеркой потолка цен на российскую нефть. Как Москва отвечает на очередную порцию санкций, какие прогнозы дают аналитики в отношении зимней военной кампании в Украине, выяснял Владимир Унанянс.
Практически на всей территории Украины сегодня звучит воздушная тревога. Люди прячутся в бомбоубежищах, прилеты фиксируются в различных городах, как на востоке, так и на западе страны. ПВО работает и в Киеве. Некоторые комментаторы считают ракетную атаку своеобразным ответом Москвы на вступившее в силу решение «Большой семерки» ввести потолок цен на закупку российской нефти. Слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова многие восприняли именно так.
Да, решение готовится, но, разумеется, тут очевидным является одно. Никаких потолков мы признавать не будем.
Крупнейшие экономики мира все же сумели прийти к консенсусу после того, как Брюссель уговорил Варшаву поддержать компромиссный вариант, устанавливающий верхнюю границу стоимости российской нефти на уровне в $60 за баррель. Польские власти ранее настаивали на вдвое меньшей цене. Но на фоне реальной угрозы срыва переговоров и, как следствие, получения Москвы очередной отсрочки в сокращении притока нефтедолларов, Варшава согласилась. В Киеве, правда, такой компромисс не оценили. Президент Украины Владимир Зеленский считает введение потолка в $60 подарком Москве.
Це слабка позиція. І лише питання часу, коли все одно доведеться застосовувати сильніші інструменти. Шкода.
Это слабая позиция, и только вопрос времени, когда все равно придется применять более сильные инструменты. Жаль, что это время будет потеряно. Логика очевидна. Если ограничение цены на российскую нефть $60 вместо, например, 30, о которых говорили в частности Польша и страны Балтии, то российский бюджет получит в год около $100 миллиардов. Эти деньги пойдут не только на войну и не только на дальнейшее спонсирование России и других террористических режимов и организаций. Эти деньги пойдут и на дальнейшее. дальнейшую дестабилизацию как раз тех стран, которые сейчас пытаются избежать серьезных решений.
И на подальшем дестабилизацию как раз тех стран, которые намагаются зараз уникнуть серьезных решений.
Но на Западе рассуждают иначе. Ни Вашингтон, ни европейские столицы явно не хотят доводить ситуацию до такого момента, когда Москва, пользуясь лексикой российского президента Путина, окажется в положении загнанной в угол крысы. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц считает, что несмотря на то, что Берлин намерен продолжать поставлять Украине оружие и поддерживать ее любыми другими способами, закрывать окно для диалога с Москвой не планируется.
Я с ним повторно говорил, потому что я убежден, что это тяжелый ошибка, если
Я неоднократно разговаривал с Путиным, потому что я твердо убежден, что это будет серьезной ошибкой, если, несмотря на всю разность позиций, мы больше не будем разговаривать друг с другом. Поэтому важно и то, что президент Франции и я, как представители стран Большой Семерки, как две страны НАТО, снова стремимся к диалогу, но делаем это без иллюзий. Необходимо повторять, что основой мира является вывод российских войск. Я буду продолжать делать это, сколько бы ни длились переговоры, потому что помимо военной и финансовой поддержки Украины важно, чтобы мы не упустили момент, когда это станет перспективой. Пока это не так.
Пока Москва обещает не придерживаться принятых Большой Семеркой решений, в Кремле дали понять, что не будут продавать нефть странам, которые поддержали ограничения, а с остальными намерены договариваться напрямую. Все это, считает пресс-секретарь президента России, говорит о том, что ситуация на мировом энергетическом рынке не будет прежней.
Изменится. Очевидным и неоспоримым является одно. Принятие этих решений – это шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков.
Дестабилизировать Москва пытается не только энергетические рынки, но и линию фронта. Под Бахмутом в Донецкой области продолжаются тяжелые бои. Российские военные пытаются окружить город, который стал для Кремля целью номер один в войне с Украиной. Именно здесь погибли 5 грузинских добровольцев, воевавших в составе ВСУ. По мнению аналитиков, российская армия, значительную часть подразделений, которые на этом участке составляют бойцы ЧВК Вагнера, намерена всеми возможными способами захватить Бахмут, чтобы продемонстрировать хоть какой-то успех и выйти на направление Покровска, Славянска и Краматорска, последних крупных населенных пунктов Донецкой области, которые остаются под контролем Украины. Бои за Бахмут идут уже несколько месяцев после того, как ВСУ отступили из Попасной, Лисичанска и Северодонецка. Но в последние недели интенсивность боевых действий в этом районе сильно возросла. Стороны постоянно перебрасывают в район подкрепления. Несмотря на озвучивавшиеся ранее прогнозы относительно того, что зима заставит замолчать пушки и даст возможность говорить дипломатам, реальная ситуация дает основание полагать, что с наступлением холодов боевые действия не только не прекратятся, но и могут усилиться. В частности, по данным Американского института изучения войны, ВСУ планируют продолжать контрнаступательные операции, чтобы закрепить недавние военные успехи и не позволить российским войскам перехватить инициативу на поле боя. По мнению аналитиков, замерзшая почва позволит тяжелой колесной и гусеничной технике продвигаться вперед, а довольно плохо подготовленные мобилизованные российские военные и новобранцы ЧВК Вагнера набраны в российских тюрьмах, не готовы к боевым действиям. Зимой. При этом способность Украины удержать военную инициативу зависит от того, поддержат ли союзники Киева необходимым вооружением наступательной операции ВСУ. Если нет, тогда способность украинской армии вести маневренные боевые действия будет ограничена, по крайней мере, до окончания сезона весенней распутицы в марте 2023 года. И такое развитие событий, скорее всего, лишит Украину набранного ею преимущества и даст российским силам ценную отсрочку на 3-4 месяца, чтобы восстановиться и лучше подготовиться к боевым действиям. Владимир Унадянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Острые дискуссии вызвала в грузинском обществе реакция грузинской власти на известие о гибели 5 грузинских добровольцев в Украине в Бахмуте. Лишь 2 дня спустя премьер-министр Иракли Гарибашвили выразил соболезнования семьям погибших. При этом тех, кто требует объявить 6 декабря днем национального траура, он назвал фарисеями. Ответственность за гибель добровольцев он возложил не на партию войны, то есть на нацдвижение. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Лучше бы и дальше молчал. Такими комментариями сопроводили многие в соцсетях выступление премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Лишь на третий день после известия о гибели пятерых грузинских добровольцев в Украине он выразил соболезнования семьям погибшим. При этом он посчитал нужным ответить и своим оппонентам, и вообще всем тем, кто в эти дни критиковал власти за молчание и требовал объявить 6 декабря днем траура.
К сожалению, этих наших сограждан забирают представители партии войны в Украину. Нашим правительством была предотвращена не одна провокация с их стороны. Сегодня они выступают и стараются такими чувствительными вопросами ввести общество в заблуждение, разжечь волнение. Я еще раз всем напоминаю, правительство делает все. Они наши граждане, бедные ребята. Еще раз хочу отметить, что это большая трагедия для нас.
Гарибашвили также напомнил, что возвращение на родину тел всех ранее погибших в Украине обеспечивает и оплачивает правительство, и хоронят их с воинскими почестями, поскольку большинство из них бывшие военные, служившие и воевавшие за Грузию. Премьер-министр при этом обрушился критикой на нацдвижение бывшего президента Михаила Саакашвили, а также экс-министра обороны Давида Кезерашвили, владельца оппозиционного ТВ-формула, которые, по его словам, во время августовской войны 2008-м оставили на поле сражения грузинских бойцов и сдали России 20% грузинских территорий. Обвинил Гарибашвили и народного защитника Нинелом Джария, а также общественников и активистов, которые с первого дня интервенции России в Украине высказывают недовольство заявлениями и позицией грузинских властей.
Несмотря на многие попытки перенести второй фронт в Грузию, благодаря нашей разумной политике, все это было предотвращено.
Вспомнили прошлое представители власти и коснувшись вопроса о том, как чтить память погибших. Они сравнили реакцию нынешней оппозиции на гибель грузинских военнослужащих в международных миссиях в Афганистане и других странах. Эту тему развил депутат грузинской мечты Геви Миканадзе.
Что касается объявления дня траура, сколько наших грузинских сограждан погибли в международных миссиях? Я не припоминаю, чтобы наши оппоненты или связанные с ними организации хотя бы один раз проявили инициативу и объявили после гибели военных дни траура.
Депутаты правящей партии отказались не только от дня траура, но и от инициативы нацдвижения о присвоении добровольцам, воюющим в Украине, статуса ветерана. Лидер фракции нацдвижения Хатия Деканоидзе недоумевала из-за реакции грузинских властей. Я не знаю, как можно измерить заслугу человека, который погибает в бою. Мы должны сделать все, чтобы должным образом оценить их борьбу за свободу. Я ни разу не видела представителей власти на похоронах погибших в Украине бойцов. Если они докажут обратное, я готова извиниться. С начала российского вторжения в Украине погибли 33 грузинских добровольцев. И, как заметили оппоненты власти, за все это время на их похоронах представители власти не появлялись. Это из-за страха к российским властям, убежден активист Нодар Рухадзе из движения «Позор», который выступает за то, чтобы завтра был объявлен день траура и на госучреждениях по всей стране приспущены государственные флаги.
Объявление дня траура в таких случаях должно быть автоматическим инстинктом для власти. Очень жаль, что они боятся, и у них из-за этого опущены головы.
Участие грузинских добровольцев в войне в Украине и позиция грузинских властей по этому вопросу осложнили отношения Тбилиси и Киева с самого начала российского вторжения. 1 марта Украина отозвала из Грузии своего посла Игоря Долгова. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это связано с аморальной позицией Грузии по вопросу санкций против России, а также с тем, что власти Грузии препятствуют добровольцам, желающим помочь украинцам. Специалист по международным отношениям, глава Европейско-грузинского института Георгий Мелашвили полагает, что власть не может координировать и организовывать отправку добровольцев в Украину. Это равнозначно прямому участию Грузии в войне против России. Этого избегают и гораздо более сильные западные державы. Во всем остальном, по мнению Георгия Мелашвили, действия грузинских властей не выдерживают критики. Власть, говорит он, сегодня щеголяет тем, что в Грузии мир, а Тбилиси город мира. Но это отчасти заслуга грузинских добровольцев, добровольцев, противостоящих российской агрессии в Украине.
Воюющие сегодня грузины в Украине защищают Батуми, Кутаиси, и их заслуга, что сегодня в наших городах не происходит то, что в Мариуполе, Киеве. Эти люди – наш щит от России, которая не раз заявляла о том, что следующей стали бы Грузия, возможно, Центральная Азия, Польша, страны Балтии и в целом Европа. То, что сегодня украинцы воюют, противостоят российской военной машине и побеждают – это, безусловно, единственная гарантия нашей безопасности.
Из-за тяжелейших боев под Бахмутом дата транспортировки тел погибших 2 и 3 декабря грузинских добровольцев на родину пока неизвестна. Зия Парис еще ли «Эхо Кавказа» в Тбилиси.
А сейчас рубрика «Голоса». Что думают о слогане «Тбилиси – город мира» жителя грузинской столицы, выяснял Серго Бригвадзе.
Приемлем ли для вас новый статус Тбилиси как города мира?
Неприемлемо, конечно. Могли придумать что угодно, только не город мира. Например, город пробок, криминальный город. Но только не то, что предложила мэрия. Даже не предложила, а просто кто-то в верхах сказал. Я так решил, значит, так и будет. У рядовых жителей столицы власти не спрашивают ничего. А мне кажется, что мира сейчас нет нигде, в том числе в Грузии. Тем более нельзя было принимать такое решение, когда в Украине идет война и гибнут люди, в том числе граждане нашей страны. Такое ощущение, что этот статус города – простая насмешка над этими людьми.
Для меня лично этот слоган неприемлем. Где наши власти нашли мир? На всей планете сейчас говорят только о войне, а наши власти хотят огородиться от этого, боятся взять на себя какую-то ответственность, чтобы не раздражать Россию. Да и в самой Грузии нет никакого мира. Может, представители грузинской мечты живут в другом городе, а мы здесь? Российские военные не дают свободно перемещаться жителям страны. 20% государства оккупированы. О каком мире идет речь? Включите телевизор. Каждый день кого-то убивают, причем жестоко. Также в стране идет борьба за власть, которая затрагивает рядовых граждан. Каладзе не видит этого, или он говорит о мире в своем доме? Я не знаю, где он видит мир.
Тбилиси можно назвать городом мира, это мое мнение. Проблема здесь в другом. Наверное, сейчас не время для этого, когда 20% территории страны оккупированы. Фраза эта звучит немного неправдоподобно. Думаю, когда Грузия вернет свои территории, тогда и можно будет использовать этот слоган. Кроме того, сейчас идет война в Украине, которая может перерасти в мировую. Кроме того, сейчас в нашу страну приехали сотни тысяч граждан России, и Кремль в любой момент под предлогом защиты своих людей может начать боевые действия и в Грузии. Поэтому думаю, что на данном этапе можно было и отказаться от такого слогана. Но вообще слоган никому ничего плохого не может принести. Напротив, может привлечь туристов.
Конечно, я считаю оправданной шумиху, которая поднялась вокруг этой темы. Сейчас в нашей дружественной стране погибают люди, в том числе и наши граждане, там война. А мы в это время в центре столицы устанавливаем инсталляцию с фразой «Город мира». Власти Тбилиси будто заявляют: «Вот у нас мир, а у вас все плохо». Этот статус совершенно неприемлем. Мир означает спокойствие и взаимопонимание, чего сейчас у нас нет. И мы не должны говорить об этом, потому что сейчас Украина воюет не только за себя, но и за нас, и в принципе за всех.
Серго Бригвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская военная мобилизация Абхазию затронуть не может. Это факт, это реальность.
У меня мысль военная. Дай Бог, конечно, кто хочет, чтобы на войне отправили.
Это просто прямая дорога к диктатуре, где будет определяться, как мы можем думать, что мы можем говорить, что мы можем показывать.
Стали более жестокими преступления. Я не помню, чтобы такого количества убийств происходило.
Это звучит как издевательство над ветераном, которые принесли эту победу.
«Голоса» на радио «Эхо Кавказа». Активисты и сторонники сохранения старого моста в Цхинвале после неожиданного начала его сноса встретились с президентом самопровозглашенной республики Аланом Гаглоевым. Встреча выдалась эмоциональной, но безрезультатной. Ирина Келексаева следила за горячей дискуссией.
Накануне защитники Старого моста были удивлены новостью о начале его сноса. С утра те из них, кто смог прийти к сооружению, увидели работающую технику и почти снесенную малую арку строения. Одна из активисток, Зарада Кулумбегова, смогла перебраться через ограждения, которые также накануне были установлены и преграждали проход к мосту. Она долго пыталась разговаривать со строителями, которые начали проводить работы, и мешала их продолжению. Неожиданно к мосту подъехал вооруженный наряд милиции, который стал охранять мост и направился в сторону активистки. По словам одного из сотрудников МВД, к мосту их вызвали, правда, не объяснив, по какому поводу. Позже к диалогу с ней подключился и заместитель мэра города. Возле моста был также замечен начальник местного ГУВД. Остальным защитникам пришлось наблюдать за всем происходящим со стороны. После ухода активистов разрушение старого моста продолжили с удвоенной мощностью, подогнав еще один экскаватор. В течение последних дней защитники старого моста продолжали встречаться, устраивали акции против сноса, но все надеялись, надежды были тщетны. Одна из них, Медиана Валиева, наблюдая, как рушат старый мост, поделилась с «Эхом Кавказа».
Состояние людей ужасно, которые боролись со 2 октября, когда первая акция была на мосту в защиту. И первый раз начали собирать подписи на имя президента. С тех пор 3 обращения мы сделали, где просили президента решительным образом отмежеваться от ошибок прежнего руководства и приостановить разрушение старого моста, изыскать все возможности, чтобы новый мост построили в другом месте, ниже по течению. Вчера мы тоже подходили, тут никаких работ не велось, мы как-то, можно сказать, даже успокоились. Сегодня тоже собирались провести акцию, и вот утром позвонили и говорят, что уже начали рушить.
После службы в церкви к мосту подходили и прихожане, часть которых выступала против его сноса. А вот как на снос моста отреагировал известный осетинский блогер Алик Пухаев. Вместе со старым мостом в Цхинвале железные ковши уничтожают и легендарное граффити, играющего на арфе Сердона. Сердон сделал арфу из костей предплечья и жил своих сыновей, которых в котлах сварил заживо Нарт Хамыц. Сотворение арфы в нартовском эпосе – один из фундаментальных сюжетных поворотов, потому что Сердон через звуки музыки, рожденные из его трагедии, заставил нартов проронить слезы, заставил их думать о милосердии и последствиях их деяний. Иной раз жизнь подбрасывает нам метафоры, которые специально не придумаешь. Снос старого моста в Цхинвале – это коллективная ампутация чувства прекрасного в режиме онлайн. Депутат Давид Санакоев успел вчера поговорить с начальником ГУВД, чтобы предупредить его о нарушении закона в республике в связи с началом разрушения памятника культуры и сказать, что еще не получен даже ответ на его депутатский запрос в прокуратуру. Однако это обращение также было проигнорировано. Об этой ситуации он рассказал сегодня на встрече активистов с президентом Гаглоевым.
Я ему сказал: «Родион, я прямо тебя предупреждаю, что сейчас разрушают памятник культуры, и есть бумага от Министерства культуры, где они обозначают его культурным объектом, а ты должен работать в соответствии с законом». Потом я попросил его дать номер дежурной части, чтобы опять же по закону я смог позвонить туда, так как в это время физически находился в Сатикар, за пределами города. Я позвонил им и попросил официально зафиксировать звонок и принять законом предусмотренные меры. Затем я опять перезвонил Родиону, который был уже в курсе моего финального сообщения, и сказал ему, что если я ошибаюсь и меня нужно арестовать, то арестуйте меня. Но если нет, то все, кто ошибаются там, на мосту, примите меры. Те, кто разрушают исторический памятник тракторами, тот ответил, что ему сказали, что снос закончен. Я ответил, что так нельзя, нельзя разрушать памятники, ты наоборот должен защищать закон. А он опять повторил, что не может остановить работы.
Встреча с Аладом Гаглоевым, которая длилась около 2 часов, больше напоминала эмоциональный обмен позициями. Продолжает жительница Цхинвала Нина Таттаева.
В нашем городе ни одного архитектурного памятника. Ни одного. У нас был единственный кусочек и пару зданий уже вот, да, вот в центре. Вот это единственный уголочек в нашем городе. В любом другом цивилизованном, более-менее городе-государстве, ну да, правительство это, руководство.
Защитники моста уходили после общения с президентом явно разочарованными. Выяснилось, что последнее перед началом сноса моста обращение со 130 подписями президент на руки так и не получил. Еще одно обстоятельство, на которое они обратили внимание, ни одно югостинское СМИ не сообщило о начале сноса старого моста. Единственное, о чем договорились стороны, это то, что президент после встречи встретится с представителями прокуратуры, которые дадут ему заключение по законности или незаконности сноса старого моста. На момент написания материала информации о результатах этого визита не было. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Кэти Бочуришвили.
В Абхазии проверяют информацию о возможной террористической угрозе. Об этом заявили в службе госбезопасности самопровозглашенной республики. Служба государственной безопасности проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на проверку информации о возможной террористической угрозе на территории республики Абхазия, сказано в сообщении. Ведомство призвало граждан сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и проявлять бдительность. Ранее абхазский телеграм-канал «Амра Лайф» опубликовал аудиозапись и сообщение под заголовком «В Абхазии планируются теракты». На записи неизвестная женщина рассказывает о том, что абхазским силовикам якобы сообщили о переходе на усиленную боеготовность. Они узнали, что кто-то спонсировал крупный террористический акт со стороны Грузии. «Не знаю, кто, не могут найти», — говорит женщина в голосовом сообщении, добавляя, что усилены меры безопасности в школах, на рынках и других местах скопления людей. В Тбилиси сообщения абхазских источников пока не комментируют. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования в связи с гибелью в Украине грузинских бойцов. При этом глава правительства заявил, что грузин воевать в Украину отправляют члены партии войны. Он имеет в виду лидеров и сторонников оппозиционной партии «Единое национальное движение». Гарибашвили призвал их самих отправиться на фронт, а не снимать селфи в Киеве. Человек умер, погиб на войне, а какие-то фарисеи, фальшивые политики пытаются получить какие-то фальшивые дивиденды. Что может быть аморальное этого, сказал Гарибашвили. По словам премьера, правительство предотвращает провокации, которые пытается устроить оппозиция. Он добавил, что расходы на доставку тел погибших на родину полностью покрываются государством, а похороны добровольцев, большинство из которых ранее принимали участие в войнах на территории Грузии, проходят с воинскими почестями. Президент Молдовы Майя Санду обеспокоена ухудшением состояния здоровья Михаила Саакашвили. Она считает, что экс-президента Грузии необходимо перевести на лечение в соответствующую клинику. «Я глубоко обеспокоена быстрым ухудшением состояния здоровья бывшего президента Грузии. Каждая человеческая жизнь бесценна, и серьезность ситуации требует немедленного перевода Саакашвили в соответствующую клинику для спасения его жизни». Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили с момента ареста в октябре прошлого года похудел более чем на 40 килограммов. Потеря веса приобрела неконтролируемый характер, заявил представитель Совета врачей при народном защитнике Тенгиз Цуладзе.
Спасибо. С новостями была Кэти Бочуришвили.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», в студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Официальная информация о визите на прошлой неделе в Абхазию спикера Госдумы России Вячеслава Володина была крайне ограниченной. Но ни для кого не секрет, что в ходе его обсуждалась тема ратификации парламентом самопровозглашенной республики соглашения по госдаче Пицунда. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария побеседовал с общественно-политическим деятелем Астамуром Какалия на эту тему.
На минувших выходных внимание многих интернет-пользователей привлек большой пост в Фейсбуке общественно-политического деятеля Астамура Какалия. Он поделился мыслями по поводу визита на прошлой неделе в Абхазию группы руководителей Госдумы России во главе с ее спикером Вячеславом Володиным. Естественно, в ходе этого визита обсуждался будоражащий уже полгода абхазское общество вопрос о ратификации после межправительственного соглашения о госдаче Пицунда. Исполнительная власть по традиции хотела продемонстрировать понимание интересов стратегического партнера, а оппозиция, опять же по традиции, свой патриотизм и непатриотизм власти, в кавычках. Результат тупик. Почему тупик? Потому что парламент уже не сможет принять такое решение, которое бы хорошо смотрелось и по абхазскому телевидению, и в России. Такое уже невозможно ввиду разогретого общественного мнения в Абхазии и недоумения российской стороны в случае провала ратификации. Вот такая развилка, пишет он. Направо пойдешь, ратификация, взрыв народного негодования и обвинение в сдаче территории страны. Налево пойдешь, мощнейшее сокращение бюджета страны, которое ударит по многим. Стоять на месте и тянуть время уже тоже не выйдет после визита такого гостя. Судя по комментариям к посту, для подавляющего большинства их авторов рассуждения Какалия прозвучали как откровение, что совсем не удивительно, так как они привыкли встречать в интернет-сообществе другое, или, как правило, призывы «не отдавать ни пяди родной земли», в кавычках, или, очень редко и обычно под никами, предостережения. Но мы так доиграемся, допрыгаемся. Здесь же интернет-пользователи увидели непривычную пропаганду той или другой стороны, а стремление взвесить в ситуации все. Я решил поговорить с Истамуром, но не для того, чтобы припирать к стенке последним вопросом. Мы остановились в разговоре на том, что Астамуру хотелось бы добавить к сказанному в посте, в частности, с учетом новой поступающей по сарафанному радио информации о визите руководства Госдумы. Как Аля сказал,
информации для нас больше в этих обмолвках российских высокопоставленных чиновников. А, на мой взгляд, вопрос стоит уже давно, наверное, но сейчас как-то он обострился. Россия переживает, честно говоря, не самое лучшее экономическое время. Она дополнительно, по сути, содержит большей части наш госаппарат. Раздутый, огромный, неповоротливый госаппарат. Там есть толковые люди, но опять-таки еще больше людей, которые практически ничем не занимаются. И вот всю эту чиновничью орду содержит Российская Федерация. Вдобавок к этому осуществляет ремонтные работы на ее деньги, осваиваются финансовые средства, как они осваиваются, с какой эффективностью, это вообще отдельная тема. Скорее всего, наше руководство достигло каких-то предварительных договоренностей, возможно, письменных, возможно, устных, и обозначены были сроки. Эти сроки, скорее всего, вышли, и россияне просто спрашивают, что вы намерены делать. Добавлять постоянно предоплату и не выполнять условия договоренности, это чревато прекращением предоплаты. Для меня эта ситуация ясна именно в таком ключе.
Ну а как могут развиваться здесь события в дальнейшем, как Аля говорит?
Там еще одна ремарка была, я чуть позже ее смотрел. Володин говорит о том, что встреча состоится следующая, да, через пару месяцев, через 3 месяца. Это, возможно, говорит о том, что высокий гость Абхазии как бы входит в положение наших политических элит и дает им еще дополнительное время. Поэтому, может, и не будет этого обсуждения, потому что вот в столь резком ключе обсуждение может быть провальным. Я думаю, что в сложившейся ситуации парламент не хочет проголосовать за ратификацию, а создать какой-то протокол, который бы изменял подписанное соглашение, но вместе с тем ратифицировал бы его, это нонсенс, в переводе с английского чушь. И с другой стороны, не ратифицировать, а отклонить, сказать слово «нет» Российской Федерации парламент тоже не хочет. И поэтому, может, войдя в сложное положение наших политиков, возможно, это дело могут отложить до лучшего, вот более благоприятного фона общественного.
Если иметь в виду, что это где-то с 2010 года, да, обсуждается, то могут вообще как бы тоже отложить до лучших времен.
До более спокойного общественного фона, когда общественность будет, как бы сказать, более подготовленной.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем тему. Визит Вячеслава Володина в Абхазию был вызван тем, что ратификация соглашения о передаче России госдачи в Пицунде в парламенте самопровозглашенной республики явно застопорилась. По информации нашего сухумского блогера Изиды Чаня, Володин весьма жестко говорил с несогласными депутатами.
Визит депутатов Государственной Думы России в Абхазию 1 декабря спровоцировал новый виток полемики вокруг намерения абхазских властей передать собственность России государственную дачу в Пицунде. Официальным поводом для приезда председателя Думы Вячеслава Володина стало подписание соглашения о межпарламентском сотрудничестве. Несмотря на то, что встречи проходили за закрытыми дверями и главная тема визита столь высоких гостей осталась в кулуарах, информация просочилась быстрее, чем Володин доехал до Сухумского аэропорта. Впрочем, догадаться о том, что приезд высоких гостей связан с передачей собственности госдачи, было несложно. Ратификация парламентом данного межправительственного соглашения, тайно подписанного исполнительной властью в январе нынешнего года в Москве, застопорилась, так как выяснилось, что не все депутаты парламента, даже сторонники нынешней власти, готовы стать соучастниками отторжения части территории страны. Взять на себя ответственность за принятие незаконного решения и вызвать недовольство общественности в свой адрес хочется не всем, и неизвестно, во что это может вылиться в будущем. Поэтому исполнительная власть в лице президента Аслана Бжани решила запросить помощи из Москвы. И вот сам председатель Госдумы впервые посещает Абхазию с официальным визитом и жестко говорит с депутатами, не желающими делиться территорией страны. Некоторые парламентарии не остались в долгу и подробно разъяснили свою позицию, основанную на защите национальных и государственных интересов. Российские парламентарии отбыли из Абхазии, неудовлетворенные результатами диалога. Впрочем, об интересе руководства Российской Госдумы и не только к Пицунде, что на фоне войны в Украине вызывает удивление у абхазской общественности, свидетельствует и недавний визит в Москву группы абхазских депутатов, в большинстве своем не согласных с данным соглашением. Выступления в СМИ некоторых российских парламентариев. Как известно, обсуждение данного вопроса не без помощи министра иностранных дел Инала Ардзинба низведено до уровня деталей. Теперь спор вращается вокруг необходимости внесения в соглашение уточнений. Это связано с ошибками в указании координат и пунктом о перепродаже объекта третьим лицам. Известно, что парламенту Абхазии был предложен ряд абсурдных решений. Принять парламентское постановление, запрещающее перепродажу объекта и вносящее изменения координат уже после ратификации соглашения. Как ни крутили в парламенте данное предложение российских коллег, ничего не получилось. Потому, как всем понятно, что постановление парламента вдогонку к международному соглашению будет юридически ничтожным, так как международные договора превалируют над национальным законодательством. Но для меня теперь главная проблема состоит уже не только в том, что территория Абхазии целостно неприкосновенна и неотчуждаема. Наше руководство любит отчудить что-нибудь втайне от народа в нарушение Конституции и законов. Но в соглашении, под которым поставили свои подписи члены правительства, есть серьезные неточности, которые поначалу публично опровергали члены абхазского правительства, но затем признали все стороны. И об этом говорится даже в ноте МИД России. Правда, преподносится все это как незначительная техническая ошибочка, которая не заслуживает внимания. Мол, пропустили, когда-нибудь потом исправим. Возможно, кто-то и поверит, что правительство не заметило, что по соглашению Россия переходит часть курорта Пицунда, дорога, ведущая в Лдзаа, прилегающая к даче территория с 16 домами и 166 гектарами заповедника. Или кто-то поверит, что правительство не знало, что в Абхазии нет закона, на основании которого можно передать другому государству часть акватории моря. И после всего этого чиновники, которые допускают ошибки стоимостью в миллиарды долларов, депутатов могут безмятежно оставаться на своих должностях и лоббировать соглашение, которое выводит из-под юрисдикции Абхазии часть ее территории, но собака лает, а караван идет. И пока общественность защищает Пицунду, глава государства, как менеджер по продажам, бороздит с новоявленными инвесторами просторы приграничных с Россией районов Абхазии, предлагая на выбор земли и объекты, обсуждая в ресторанах очередные сделки по распродаже страны. В такой ситуации общественность и оппозиция должны требовать не только отзыва соглашения, а отставки недееспособного руководства. А парламент, вместо того, чтобы прикрывать провалы в работе правительства принятием ничтожных документов, должен ставить вопрос о недоверии руководству страны, объявлении импичмента президенту. А еще есть блюстители закона, которым давно пора начать проверку соглашения на предмет законности и коррупционной составляющей. Но в нашей стране все смешалось похлеще, чем в доме Облонских. Депутаты, судьи, прокуроры, милиционеры начисто забыли, что они призваны защищать не личные интересы президента, премьера или министров, а законы и интересы государства, граждан страны. Специально для Кавказа из Дачани, из Сухума.
Завершение программы «Интервью». Специальный гость «Радио Свобода» Михаил Ходорковский. Повод для интервью – выход его книги под названием «Как убить дракона. Пособие для начинающих революционеров». С политиком беседует Сергей Медведев.
Михаил Борисович, добрый день.
Добрый день.
И у нас специальный повод для этого интервью, уже второго в этом году, это выход вашей книги под названием «Как убить дракона. Пособие для начинающих революционеров». Это своего рода дорожная карта для преобразования после путинской России. Вот о ней хотелось бы поговорить, ее презентовать российскому зрителю и читателю, и о ней поговорить. Прежде всего, о названии «Как убить дракона». Это сознательная отсылка к сказке Шварца. И вы себя видите Ланцелотом?
Ну, во-первых, я не вижу себя политиком, потому что политик – это человек, который борется за власть и готовится идти на выборы. И у меня в жизни такого опыта нет, и я надеюсь его никогда не приобретать. Во-вторых, и это важно, я действительно наделал отсылку на Шварца именно из соображений, что книгу я все-таки написал для тех, кто, являясь моей аудиторией, постоянно пенял, что у российской оппозиции нет видения будущего. Ну вот я написал в качестве ответа вот этот вот, можно сказать, памфлет.
Вы знаете, что согласно, так сказать, вот этой легенде, которую использовал Шварц, который писал эту сказку, как я понимаю, в эвакуации в Сталинабаде в 40-е годы, это... азиатская легенда, победитель сам становится драконом. Каждый следующий победитель Путина сам может стать Путиным.
Именно про это я и говорил, что это самая главная опасность. Ну, поскольку Путин без всякого сомнения уйдет, то есть только он считает себя вечным, то самая для нас главная опасность, что человек, который его сменит, точно станет вот таким вот драконом. Поэтому менять надо не фамилию у власти, а надо менять систему.
Давайте все же сначала поговорим немного о Путине, потому что это действительно некий огромный феномен, и меня заинтересовало ваше высказывание. Не Путин сломал Россию, а традиционная Россия подмяла под себя Путина, пишете вы в предисловии. То есть здесь мне это напомнило, книжка вышла Сэма Грина и Грэма Робертсона «Кто здесь власть?». И вот они тот же вопрос примерно ставят. Это путинская Россия или российский Путин? То есть вы как даете на него ответ? Российский Путин?
Ну, конечно, потому что Путин человек такой, как и все КГБшники, но, во всяком случае, КГБшники, которых подбирали для целей разведки и вербовки агентов, он человек, очень подстраивающийся под окружение. Если бы окружение востребовало его в другой форме, он бы легко принял форму того сосуда, который бы ему был предложен. Ну, вот он некоторое время поподстраивался под сосуд. Вот. Да и наиболее комфортным сосудом оказался именно вот этот вот авторитарно-тоталитарный. Для него он также, в общем, персонально, для него он также наиболее комфортен. Но вот если бы он оказался некомфортен для России, видимо, мы бы видели несколько другого Путина.
Мне кажется, что он не сломался, а началось вот это перерождение именно на деле ЮКОСа в 2003 году. Вот вы как считаете? Или это вы еще раньше поняли, что происходит трансформация человека, попробовавшего вот эти перемены, и затем уже вставшего на совсем другие рельсы?
Хотелось бы мне, конечно, сказать, что я это понял раньше, но, к глубокому сожалению, я этого не понял до 2003 года, и даже некоторое время после 2003 года понимал не до конца. Иначе бы вот того разговора, который у нас состоялся в Кремле в 2003 году, после которого, собственно говоря, дело ЮКОСа началось, у нас бы не состоялось. Цель этого разговора для меня была, как и для моих коллег по РСПП, это убедить Путина сделать выбор в пользу открытого, экономически открытого общества и продемонстрировать ему, что, в общем, он и его окружение могут себя в этом обществе достаточно комфортно чувствовать, отказавшись от системы коррупции, которая была до того. Вот. Если бы я его понимал, я бы понял, что к этому моменту он уже давным-давно свой выбор сделал – строить систему управления страной на базе коррупции.
Это война. Война России с Украиной, против Украины. Это война Путина или война России? Она родилась в его голове или она, собственно, уже инкорпорировала всю страну, всю политическую систему и все общество?
Я убежден, что война 2014 года, то есть тогда, когда он захватывал Крым, еще в некоторой степени могла бы называться войной российского общества, потому что Крым был ответом на вот такой вот внутрироссийский позыв, то есть он скорее угадал то, что российскому обществу было нужно. То война 2022 года – это, конечно, чисто путинское изобретение, которое он обществу навязал и продолжает навязывать методами пропаганды. То есть у российского общества 24 февраля был шок. Но, к глубокому сожалению, из этого шока оно выходит, я имею в виду оно, российское общество, выходит в сторону фашизма.
Если сейчас умрет Путин, не сейчас, а когда уходит Путин, умирает Путин, это такой же, так сказать, открытые ворота к переменам, как смерть Сталина?
Ну, без всякого сомнения, это будут открытые ворота к переменам, поскольку Путин выстраивал и даже в большей степени, чем Сталин, персоналистскую модель под себя. Она не идеологическая, она построена на готовности Путина арбитрировать и готовности арбитрируемых вокруг него, в его окружении, этот арбитраж принимать. Вероятность того, что любой другой человек, вставший на его место, будет настолько же успешен в этом арбитраже, она невелика. И поэтому окно для перемен возникнет, но оно достаточно будет коротким.
Давайте перейдем к вашей программе. Собственно, мне показалось, что она формулируется вот в вашей трехчленной формуле, трехсоставной формуле. Федеративная парламентская республика с сильным муниципальным самоуправлением. Три вот этих главных компонента, о которых вы говорите на протяжении своей книги. Давайте начнем с первого, с парламентаризма, парламентская республика. Вы действительно считаете, что парламентаризм в России после просто даже посмотреть на его историю, да, что несмотря на все провалы и предреволюционные, и постреволюционные, парламент 90-х годов, в России по-прежнему можно рассчитывать на сильную парламентскую республику?
Ну, во-первых, конечно, опыт парламентаризма у России есть, и даже Советский Союз в определенном смысле был парламентаризмом. Другое дело, что он был, конечно, таким весьма странным парламентаризмом, но, тем не менее, это был все-таки парламентаризм. Чем отличается парламентаризм для такой страны, как Россия? Это то, что идет все-таки репрезентация различных общественных групп в высшем органе власти, и в рамках этого высшего органа власти вот эти вот представители различных российских групп между собой будут пытаться или пытаются найти консенсус по вопросам, представляющим для них жизненный интерес. Когда вместо вот такой вот массовой репрезентации у нас возникает один человек, который пытается у себя в голове совместить все разнообразные для такой огромной страны, как Россия, интересы, то у него ничего не получается, и просто, ну, чисто органически он переходит к процессу унификации. Попытка унифицировать страну. Знаете, вот у меня любимый анекдот есть про машинку, куда голову вставляешь, она тебе волосы стрижет. И изобретатель спрашивает, ну как же, головы у всех разные? Он отвечает, что до первой стрижки – да. Вот. Так вот, к глубокому сожалению, вот эта вот автоматическая унификация, которой вынужден заниматься единственный человек на верхушке горы, если такой человек вот получает, как Путин, власть, это неизбежность. Просто иначе он не может у себя в голове совместить все эти многочисленные противоречия, которые у общества есть. А у современного общества, современное общество состоит из миноритарных групп. И они должны искать между собой консенсус. И парламент – это единственный на сегодняшний день выдуманный для этого механизм. Другого просто нет.
Но российское политическое общество готово к парламентской борьбе, к, собственно, к такому плюрализму? Если посмотреть, как оппозиция, собственно, уже не может долгое время договориться.
Ну, во-первых, когда я 20 лет назад, даже больше чуть-чуть, 25 лет назад, впервые заговорил о парламентаризме, ну, сам задумался и после этого заговорил там с разными людьми, то это встречало, ну, конечно, такое достаточно равнодушное отношение. Сегодня идея того, что на смену Путину должен прийти не новый Путин, а некий парламентаризм, она является, во всяком случае, для населения крупных городов вполне себе социологически определяемая. А в числе в элите просто это уже как бы общее место. Ну, если уже Алексей Навальный на это написал свою статью, чем, собственно говоря, прекратил нашу длинную дискуссию на эту тему. И, соответственно, мы теперь в этом смысле с ним на одной стороне. То это, в общем, означает, что это действительно стало для российского общества общим местом. Ну, а то, что парламентаризм совершенно точно не означает единство взглядов, ну, это мы об этом только что говорили. Если бы парламентаризм был не местом поиска консенсуса, а там, где люди собираются с едиными взглядами, то это было бы, так сказать, называлось бы не парламентом, а чем-то другим.
Вторая часть вашей формулы – это федерализм. Опять-таки, вся история России буквально вопиет против, ну, география, может быть, говорит за, но политическая история говорит за редкими исключениями о том, что в России либо региональные смуты и распад, либо сильное централизованное государство, которым так гордится Путин. Как вы в этом смысле представляете себе федерализм, и, может быть, нужно говорить даже не о федерализме, а о конфедерации российской?
До 24 февраля я вот в этом балансе между риском распада России и лучшим управлением, которое бы могло быть в случае дополнительной системы сдержек и противовесов, которые дает федерализм, выбирал все-таки уменьшение риска распада. Но 24 февраля, начало войны, продемонстрировало, что вот эта верховная власть, которая сводится к одному человеку и вынуждена доказывать российскому обществу свою необходимость, она вот вынуждена буквально в конечном итоге грозить обществу неким внешним врагом. А если такого внешнего врага нет, то его выдумывать. И, к глубокому сожалению, вот этот вот риск, который вследствие этого возникает, не только риск внешней агрессии, но и риск теперь уже применение ядерного оружия, о чем Путин, по крайней мере, четырежды уже говорил, он настолько велик, что по сравнению с ним риск, увеличивающийся вследствие этого риск распада России, он не смотрится таким страшным, потому что, ну, я абсолютно убежден, что после военного поражения, неизбежного военного поражения, многие российские регионы встанут перед вопросом, пускай не немедленного, но когда-то отделения от России, и, ну, потому что слишком рискованно. И то, что на это мы можем ответить, это мы можем ответить только предложением переучреждения страны. И переучреждение именно вот в таком вот гораздо более федеративном виде.
Михаил Ходорковский со своей книгой «Убить дракона» в программе «Специальное интервью». Меня зовут Сергей Медведев, радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.